Так, говорить громко и четко. Труды Рабаши, первый том, страница 121, статья «Кто ожесточил свое сердце?». В книге Зор, глава Бешалах, сказано, сказал Раби Ицхак, мы не находим никого, кто ожесточил бы свое сердце перед Творцом, подобно фараону. Сказал Раби Йоси, но ведь Сихон и Ог тоже ожесточили свое сердце. Ответил он ему, это не так. Они ожесточили сердце свое против Израиля, но против Творца не ожесточали сердце своего, так как фараон ожесточил дух свой против него, когда видел могущество его и не раскаивался. Конец цитаты. И следует понять, в чем разница, почему они не ожесточили свое сердце перед Творцом или ожесточили свое сердце против Израиля, ведь вся ненависть, существующая у других народов к народу Израиля, исходит лишь из того, что они народ Творца. Как сказали наши мудрецы, что такое гора Синай? Гора, на которой к идолопоклонникам опустилась ненависть, Син-А. А по сути вопроса, то есть по поводу ненависти к Израилю, фараон ненавидел народ Израиля и хотел поработить их, а Моше пришел с миссией от Творца, но он не хотел слушать и сказал, кто такой Творец, чтобы я слушался его. А у Сихона и Ога тоже была ненависть к Израилю. Но какая разница Израилю, по какой причине ненавидят Израиль? Потому ли они ожесточили сердце свое, Сихон и Ог, что народ Израиля не важен, поэтому они ненавидят его, или же они ожесточили сердце свое против Творца, то есть Творец не имеет значения в глазах его, поэтому у него есть ненависть к народу Израиля. В таком случае, в чем же разница для Израиля? И следует объяснить приведенное выше высказывание из книги Зор в отношении работы. Нам надо знать, что есть две помехи, противостоящие человеку и не дающие ему пройти махсом и прийти к любви к Творцу. Поскольку человек родился с желанием получать для себя и не способен сделать хоть что-либо без выгоды. То есть человек может отказаться от получения для себя, чтобы передать что-либо кому-либо, если это дает ему душевное удовлетворение. Тогда он может отказаться от эгоистической любви. Например, человек способен работать для важного человека. Если, скажем, Любавичский Рэбе приезжает в аэропорт с чемоданом и дает его одному из своих хасидов, и он дает ему плату в $100. Хасид, разумеется, не хочет принять плату от Рэбе и возвращает ему. Тогда Рэбе спрашивает его, почему ты не хочешь принять? Может быть, я заплатил слишком мало за твой труд? Ведь простой носильщик, если бы я дал ему $10, был бы наверняка доволен. В таком случае, почему же ты не хочешь принять это? И тогда хасид отвечает ему, то, что я удостоился служить Рэбе, стоит больше всех денег мира, которые Рэбе дал бы мне. всех денег мира, которые Рэбе дал бы мне. Мы видим, что ради важного человека человек способен работать без всякой компенсации. И потому, когда человек начинает заниматься Торой и заповедями ради отдачи, этот человек, несомненно, может отказаться от эгоистической любви ради Творца. Что тогда делает препятствующий работе Творца, чтобы человек не мог идти путем Творца? Он тогда делает одно действие, а именно не дает человеку представить себе величие и важность Творца. Получается, что все ожесточение, которое есть у Сидры Ахры, направлено против Творца. И она говорит ему: «Я знаю, что ты обладаешь большой силой, то есть ты можешь справиться со своими страстями, в отличие от людей слабохарактерных и мягкосердечных, ибо ты смелый из сильных, а вся причина, по которой ты не идешь по пути истины, состоит в том, что тебе не настолько важна цель, ради которой ты должен отменить себя. И этой силой она мешает ему прийти к цели». И это, как говорит Зоар от имени Раби Ицхака, мы не находим никого, кто ожесточил бы свое сердце перед Творцом, подобно фараону. То есть он не ценил Творца и говорил: «Кто такой Творец, чтобы я слушался его?» И это первый препятствующий. А второй препятствующий — тот, кто, когда видит, что человек преодолел его претензии и идет выше знания, и не смотрит на то, что оно говорит ему, выступает с претензиями против Израиля. То есть тот, кто хочет идти путем Творца, называется Израиль, прямо к Творцу. И это свойство прямо к Творцу. То есть, что все действия, которые он совершает, он хочет, чтобы это возносилось прямо к Творцу и не желает, чтобы намерение было другим. Поэтому то, что делает второй препятствующий, он унижает свойство Израиль в нем. И говорит ему: «Израиль внутри тебя очень слаб, как по способностям, так и по силе преодоления, ведь ты слаб характером, а путь, по которому ты хочешь идти, состоящий в том, что всякое действие будет лишь ради небес, может потребовать от свойства Израиль в нем все подходящие для этого свойства. То есть, чтобы у него было хорошее воспитание и талант, и он был бы смел сердцем, так, чтобы он мог бороться со злом в себе. Такой человек может идти этим путем, но не ты». Получается, чем он мешает ему? Он уже не говорит о важности цели, как в претензии фараона, когда он не соглашался с важностью цели. А он говорит ему: цель очень важна, но ты не обладаешь такой важностью, которая бы позволяла идти этим высоким путем, а потому ступай дорогой всего общества. И ты не должен быть исключением, и лишь этот путь относится к тебе. Подобное говорит нам по поводу веры выше знания, что со стороны разума нет никакой возможности выйти из-под их власти, имеется в виду фараон, и все препятствующие, а только силой веры, выше знания, эта сила отменяет все силы, существующие в мире. То есть вера выше знания — это, видимо, самая большая сила в мироздании, которой мы можем воспользоваться до такой степени, что она отменяет фараона. С другой стороны, насколько эта сила большая и значительная, Бар-Салам пишет нам в другом месте, что она доступна нам пользоваться в любой момент, без устали, без труда. Он пишет, а мне не помню точно, какая статья. Как может быть такая вещь? То есть если сила настолько большая и существенная и побеждает фараона до такой степени, то как это настолько доступно нам?
У нас, наверное, есть напротив этого еще проблема, что несмотря на то, что это сила близкая и готовая к использованию, тяжело нам использовать ее. Да. Еще все? Да.
Написано, Тора истощает, ослабляет силу человека. Вопрос, который возникает тут. Она должна дать, но давать нам силы. Почему написано, что истощает силу человека?
Потому что говорится о тех случаях, когда мы должны обратиться к Творцу, найти в нем нашу основу. И поэтому то, что делает Тора, она показывает нам, насколько у нас нет никаких сил у самих себя, и что у нас нет выбора, а только лишь обратиться к Творцу. Да, Гилад?
Как раз из статьи возникает вопрос, что вообще говорит фараон? Что он говорит, что нет Творца, что есть только желание получать? Или каково его утверждение? Или есть такая вещь, но невозможно прийти к нему никогда?
Нет, ну так говорят разведчики.
Что говорит фараон? Нет такого. Я как бы желание получать это то, что властвует, и не ищите ничего кроме этого.
Нагид. Ну скажем, да.
Что он говорит, кто такой творец, чтобы я слушался его?
Да.
Что он говорит, что есть такое, но невозможно слушаться его? Что именно говорит там фараон?
Да, так мы нашли в словах книги Зор, что сказал Раби Иуда, сказал Раби Ицхак, фараон был умнее всех своих колдунов, и ни с какой из их сторон не видел, что придет спасение Израилю. А фараон не думал, что есть другая связь. Другая связь между народами, которая господствует над всеми силами Ситры Ахры, и поэтому ожесточал он сердце свое. То есть нужно идти против фараона, который не дает сердцу почувствовать величие Творца и принизить себя перед Ним, перед Творцом.
То есть его утверждение к сердцу?
Это противоположное утверждение против Зора, потому что говорит Зор, что, по словам Зора, что фараон — это внутри знания, что невозможно внутри разума выйти из-под их власти, а только вера выше знания, что эта сила отменяет все силы, существующие в мире. Тогда можно выйти из Египта. Только силой веры выше знания.
То есть это рациональная сила, она говорит, я ничего не вижу, кроме этого, оно не существует?
Да.
Так что такое ожесточил сердце его? Что тут, думаешь, что говорит фараон с точки зрения сердца?
Если так, мы должны еще раз прочитать эту статью. Вы не задаете эти вопросы.
Рабаш митаер мацав шебенадам.
Рав, Рабаш описывает тут состояние. Мы знаем эти вопросы против Творца, против Израиля, все понятно. Непонятен совет Рабаша. Иди выше знания. Он все еще находится в Египте, в желании получать ради получения. Он сейчас обнаружил, что он в желании получать. С какой силой он поднимается над знанием своим? То есть как мы связываем себя с силой веры выше знания, чтобы она исправляла нас? По сути дела, как мы видим, из всех первоисточников это сила молитвы. И нет ничего другого.
Да.
По поводу знания, человек действует, это когда у него есть важность Творца или когда у него нет важности Творца?
Когда у него есть важность Творца, конечно.
Так, тут есть такая вещь, вопрос, если Творец раскроет ему свою важность, я смогу его... ему служить. А если я не раскрою, так я не смогу ему служить.
Да.
Так что это закон природы такой. Так что делает тогда человек, когда у него нет важности, у него не может быть выше знания? То есть он действует, когда у него нет важности?
Вопрос уместен. Хорошо, да. Малый.
Похожий вопрос. Он выбрал сказать, что представить себе важность, этому он мешает. А что это за значение? Почему Рабаш выбрал именно так сказать, описывать, представлять себе важность и величие Творца? Что это означает в нашей работе? Что это за действие представлять себе важность Творца?
Это что... Нужно спасти нас.
Как будто бы есть какая-то промежуточная ступень между верой выше знания и внутри знания, когда Творец скрыт. Есть такая как бы половинчатая ступень, когда мы должны представлять себе важность Творца в работе.
Да, конечно.
Выгай свет. Все хорошо. А что хорошо? Ничего не происходит хорошего. Я чувствую, что я делаю работу, ничего не получаю. А тут написано, работа ослабляет силы человека. Когда я смогу ощущать, что Тора не будет меня ослаблять? 20-30 лет. Когда это произойдет уже?
В каком условии ты почувствуешь, что работа не ослабляет тебя?
Вот именно в этом я и спрашиваю вас.
Ты знаешь, ты даешь работу человеку и даешь ему вместе с этим заработок. Когда он чувствует, что получает заработок и радуется,
тогда есть вознаграждение, оплата.
Вся зарплата, даешь ему что-то, и он получает. А работа против этого не очень важна.
Верно.
Ну вот, то есть зарплата покрывает усилия.
Ну. Но вы говорите нам, что смотрите, есть свыше, дают тебе как вклад на твой банковский счет, то есть постепенно там монета к монете. Но мы же ничего не видим, никаких монет. С одной стороны, вы говорите, а Тора не не ослабляясь у человека, а с другой стороны, он пишет, необходимое тело сильное, мощное, как у льва, ибо Тора ослабляет силы человека. Я не то, что я вам не верю, но ведь он же пишет так. Я спрашиваю, когда мне прийти уже к такому этапу, как я могу прийти? В течение всех этих лет я вкладывал усилия, и как мне почувствовать, что Тора не ослабляет силы человека? Ведь я же чувствую, что я себя полностью, нет у меня сил.
Когда соединишься с Творцом, он покажет тебе путь.
А что означает, что я свяжусь с Творцом, он мне покажет путь?
Это я не знаю, спроси его.
Ну хорошо, когда я почувствую, что мне будет легче в работе, в духовной, когда вставать с утра мне тяжело, товарищам тяжело приходить на утренний урок, увидеть, товарищи падают по пути. Когда мы получим эту силу, что нам делать, чтобы получить эту силу? Чтобы было легко вставать утром, чтобы легко сидеть 3 часа, чтобы мне было легче в жизни моей.
Важность.
Ты
должен получить важность от товарищей.
В этом все дело, получить важность от товарищей?
Да.
И что тогда?
Тогда тебе будет легко сидеть на уроке.
В этом все дело?
Если спрашиваешь относительно...
У меня
тоже есть вопрос, как спрашивал Шауль прежде, что разведчики приходят и говорят, да, прекрасная страна, там есть хорошие плоды и так далее, но мы слабые, мы не способны прийти к ней. В каких кили мы видим, что земля прекрасная, ведь это же противоположно получению, нужно быть в какой-то мере в свойстве отдачи, чтобы увидеть, что эта земля прекрасна.
Ты прав, но у разведчиков о них нет особых вопросов, это ангелы.
Как они могут видеть, что земля прекрасна, если они приходят из желания получать? Это же должно их наоборот отвергать от этого, а все равно не видят, что она прекрасна? У них есть какое-то отношение к цели. Да, это хорошая, прекрасная земля. Но я слаб, я не смогу преодолеть. То есть мы слабы. Так в каком кле они видят, что земля прекрасна?
В их
кле?
Так это уже исправленная кле у них?
למלאכים כן.
О, ангелов, да.
למרגלים, כן?
למרגלים.
У разведчиков?
Разведчиков.
То есть это уже состояние, когда человек достаточно исправлен, чтобы видеть важность цели?
Да.
Но недостаточно исправлен, чтобы видеть, что он способен достичь ее?
Это из того, что у человека нет сил.
Что они, в общем-то, просят? То есть они что-то упустили? Было какое-то состояние такое, что у них...
Они способствуют тому, чтобы человек просил сил.
Эти разведчики, они не просили, в этом была ошибка, что они должны были просить?
Нет, силы, с помощью которых человек хочет подняться, это силы, эти силы пробуждают разведчики.
Зихрон Ван.
Зихрон Один.
Доброе утро, Раф. Меня эта статья немножко запутала.
Да.
Она как бы представляет основного этого препятствующего, такого великого, большого. А я чувствую наоборот, что больше эти сихон, которые говорят, это прекрасная земля, но у нас нет сил на это. То есть народ Израиля в конечном итоге соглашается, что земля, она прекрасная, но нет у них сил. Что нужно уступить и не продолжать воевать.
Да.
Это в чем-то даже связано с нашим состоянием в стране сегодня. Но в духовной работе я чувствую, что есть основная проблема в этом, что, ну, будь как все, ты не сможешь победить здесь. То есть тут как бы есть противоречие, то есть основная опасность именно в этом 40 лет прийти в землю Израиля. Тебе все время говорят, ты не придешь, ты не придешь, видишь, что эта задача слишком большая для них.
В чем же вопрос?
Вопрос, правильно ли я понимаю статью, что самая главная опасность — это фараон или Сихон и Ог? То есть первая помеха или вторая?
Это разные помехи. Разные помехи. Когда мы побеждаем? Народ Израиля когда побеждает?
Только сила веры?
С помощью какой помехи? Ну, ты скажи.
Ну, это как бы ощущается в объяснении, что есть народы мира, так как Сихон и Ог — это Творец важнее, чем мы.
Для них.
Да.
Так это?
Да.
Так они чувствуют его больше, чем мы, да?
Да.
Так а что такое с нами тогда? Почему мы? Почему называемся мы народ Творца?
Если мы не доходим до этого уровня, то мы не народ его.
Если мы не приходим к этой ступени, так чего нас ненавидит тогда?
Даже если ты не исполняешь свою функцию, функция от тебя не убегает.
То есть народы чувствуют духовный потенциал в народе Израиля больше, чем сам народ Израиля чувствует его.
Да. И поэтому, с одной стороны, он не делает то, что Творец хочет, а с другой стороны, если он добьется успеха, то будет делать против него.
Да, но ведь он даже не чувствует, что хотят от него.
Да.
Ну так как тогда можно, скажем, приходить к нему и что-то требовать?
Скажи еще больше того, если, допустим, народ Израиля прилепится к своей миссии и покажет это всем, и даже всем это раскроется, тогда они согласятся с народом Израиля, с его миссией?
Да, написано, что они возьмут его на свои плечи и понесут в Иерусалим и так далее.
Но из какого желания? Как они вдруг согласятся?
Ну, насколько я понимаю, что мы препятствуем прохождению света в мир. А если мы будем подобны свету, то тогда все раскроется или нет?
Через общее исправление. Ну. Почему через общее исправление мы не можем опустить свет в мир?
Ну, как бы Творец не дает народу Израиля почувствовать свою роль, свою миссию, выполнить его.
То есть, что в любом случае мы должны прежде всего просить Творца быть в согласии с нами, чтобы мы были в согласии с Ним. Хорошо. У нас есть тут так много
Турция-2.
Дорогой Рав, какая форма методики или молитвы может привести человека к вере выше знания? Как прийти к вере выше знания?
Свечение, которое приходит к нему свыше. От Творца,
когда
человек производит разнообразные действия против своего желания, чтобы приблизиться к Творцу. И тогда Творец дает ему этот подарок. Вера выше знания — это подарок. Не то, что мы приходим к нему своими силами. Хорошо? Ладно.
Да, дорогой Раф, тут написано, что сила веры выше знания отменяет все силы, существующие в мире. А что значит, что она отменяет все силы, существующие в мире?
Вера выше знания — это такая сила, которая אמונה למעלה מהדעת זה כוח שאפשר להגדיל אותו רק עם פעולות שהן למעלה מהדעת.
Это сила, которую можно увеличить ее только с помощью действий выше знания. Я даже не знаю, как сказать.
Так а что значит, что она отменяет все силы, существующие в мире?
То, что действительно нет сил в мире, чтобы мы могли подействовать тогда на человека и повернуть его по-другому. Если он находится в вере выше знания. Хорошо?
Что значит, что мы поднимаемся в эту силу, в веру выше знания? Если она такая могущественная.
Мы приходим к уровню бины.
Фараон не способен тебя вывести?
Нет, обращаться не к фараону. Я спрашиваю, что когда в состоянии фараона, я отрицаю силу Творца. Как же обращаться к Творцу, чтобы он меня вывел, если я в принципе его не принимаю?
Ты не можешь обратиться к Творцу, пока ты не приходишь к состоянию, что народ Израиля обязывает фараона склонить голову.
Народ Израиля обязывает?
Да.
И есть сила это сделать? Без Творца?
Нет, не без Творца, но с Творцом вместе. Народ Израиля всегда находится между как бы фараоном и Творцом. И он как в конце концов определяет, кто будет править.
В своем выборе, в каком направлении?
Да.
Спасибо, я понял.
Sono degli ostacoli spirituali che dobbiamo affrontare oppure tutto dobbiamo sempre andare sopra con fede sopra la ragione? Grazie.
Когда нам нужно встречаться всегда в вере выше знания, какие могут быть препятствия?
Когда мы недостаточно верим и чувствуем
это Боре.
Творца.
Это Боре Бена Кокотелу.
Творца среди всех этих сил.
Нью-Йорк.
Good morning, dear Rav.
Morning.
What gives us actually the force of faith to overcome the?
Что дает нам сила веры?
The obstructors when we don't have the force of faith.
Чтобы преодолеть эти помехи. Пока у нас все еще нет силы веры, поскольку, с другой стороны, сила веры — это единственная вещь, что может нам помочь преодолеть.
Если мы не постигаем силу веры, нам не о чем говорить. Нам необходимо достичь этой силы веры. Сила веры...
Как ее получить? Как ее достичь?
Свыше. Только свыше. С посредством молитвы, с помощью того, что мы молимся, просим, требуем.
Но ведь помехи, они не позволяют достичь нам силы веры.
Нет, как раз именно благодаря им мы получаем усиленную, увеличенную силу веры.
Сказано, что единственное лекарство — это сила веры, чтобы подняться и преодолеть помехи.
Да.
И эти помехи, они нам мешают, они перекрывают путь для достижения силы веры.
Но это для того, чтобы мы достигли больше силы веры. А что тут поделаешь? Когда мы видим, что мы видим перед собой помехи, путаницу, что кто-то выбрасывает нас, да, и идет против нас силой, и снова нам надо подниматься по той же самой лестнице. Ну что тогда делать-то? Тогда завопили уже сыны Израиля от работы, и еще такие вот ситуации, и как раз именно благодаря отчаянию мы приходим к просьбе, к плачу, к правильному обращению и получаем правильную помощь. И нам удается тогда, получается.
Так мы за счет этого просим больше веры, требуем больше веры на более высокой ступени этой веры, а потом еще следующая ступень.
Да, да.
И тогда лекарство — это постоянно просить веру выше знания в этом решении.
Да. Пока не приходим к тому, что мы зависим уже, становимся зависимыми от Творца во всем. И тогда уже от безвыходности кричим, и завопили сына Израиля, и вознес их в вопль. И если не полная помощь со стороны Творца, нет никаких шансов прийти к чему-то. Да, из духовной ступени. Это конечное, окончательное отчаяние. И они видят, что сами, у самих у них ничего не получится. А что ты понял?
Все. Он пишет, прежде писал, что все, что мы получаем от наших предков, не только материальное, но и склонность, но и духовное, и все это передается из поколения в поколение.
Так.
Но с другой стороны, мы говорим, что духовное не передается по наследству. Это я не понимаю. Если не передается. Или да, передается, где мы получаем эти это наследство.
Он не говорит о духовном обретении, именно духовном, а того, чего нет, как бы вот в явном виде, в материи.
Еще раз, так что такое обретение духовное, которое мы не получаем по наследству?
Ну, различные склонности, которые есть в предыдущем поколении по отношению к нашему поколению. И они просто продолжаются. Склонность к музыке, к пению, ну, к чему-то, ну, к таким вещам, которые и как бы, якобы духовные.
И ничего духовного мы не получаем от предыдущих поколений?
Нет, напрямую нет.
Но тем не менее, что же мы, да, получаем и от предков, и от каббалистов прошлых поколений, то, что продвигает нас к духовному?
Только склонность. То есть что есть у нас, как это можно сказать, качество?
Качество?
Да, качество. Это то, что я хотел. Но все-таки, говорят там, евреи умные, что в них есть ощущение, где можно заработать, где-то что-то можно сделать, чего не надо делать. Это тоже это наследие предков и тоже особые такие склонности.
Склонность к единству передается по наследству.
К объединению? Я не думаю, что есть у кого-то.
Имеется от Авраама или...
Просто
такая статья, которая очень-очень логичная, аналитическая. И очень много состояний говорится про основу, про изменения, про разные силы, которые действуют. Помню, когда мы изучали эту статью когда-то, я очень думал, основа, значит, если я тоже это основа, и на меня действуют какие-то силы, и окружение, это десятка, как она на меня действует.
А почему нет?
С того момента, как скончалась моя супруга,
она что, держала всю Тору?
Не чувствую, не знаю. Я чувствую, что эта статья намного более чувственная. А вот рациональная часть для меня исчезла.
Это хорошо.
Я чувствую, что все, о чем я думал, все, что было раньше, нет никакой основы, ни сил. Просто сидеть, вообще с трудом остается силы как бы слышать, просто услышать. Все, что вы видите от меня, это какие-то остатки, это ничто. Какие-то крупицы, которые остались, щепотка соли.
Настолько твоя жена была, настолько занимала у тебя весь твой внутренний мир?
Она меня привела в кого? Мы очень много вместе учились. Очень много. Последнее время и в больнице мы только учились вместе. Больше ничем другим не занимались. И эта статья, она... Где основа, где изменения, где свойства, что противоположно, что прямое. Не все как-то выровнялось и стало статичным. Почему? Куда все исчезло? Меня пугает, что я старею, деградирую, я не знаю, что со мной происходит.
Ты увидишь, насколько это еще потом перевернется тебе, это все во благо.
Я вижу эти все рассуждения, философствования, как товарищи обсуждают состояние. Я получил, я не получил, это прямо, это обратное. Я про себя спрашиваю, где эти состояния прямые, обратные, где эта основа, где все это? Все.
Это не важно. Нет, это не прошло мимо ушей. Нет, мимо уха. Все зашло. Все зашло прямо в сердце.
То есть это не значит, что я умираю?
Не волнуйся.
Да, умираю, но как бы не с этим связано.
И о смерти не беспокойся. Нет, это все не просто работает.
Спасибо.
Амит,
Рав, воздействие окружения, оно вмешивается, меняет исходный решемот, который должен человек пройти, или все-таки только часть решемот. Куда здесь заходит влияние окружения?
Воздействие окружения входит в саму основу человека. Но это не значит, что она заменяет ему. Действует, ну вот как здесь говорил, что привычка становится второй натурой. Ну, таким образом.
Но мы же знаем, что решемот уже выстроен, и все уже заранее определено.
Да.
Так что же делает окружение, влияние окружения на то, что уже заранее вот уготовлено, или на часть?
Воздействие окружения
мешает адам,
меняет человека в направлении цели творения. Мы говорим о правильном окружении.
Но это ведь заранее уже все определено. Как можно использовать фактор, что есть что-то там неожиданное, что-то может быть вне?
Об этом мы не говорим. Мы не знаем планов Творца. Где те планы, по которым мы проходим все эти четыре фактора, и когда действует тот или иной фактор, это не говорим.
Последний вопрос. В чем роль влияния окружения на достижение цели творения? Это ведь особый такой фактор.
Воздействие окружения. Ну, скажем так, Творец это основной, частный и общий фактор вообще во всем, и действует он с помощью воздействия окружения. И тогда, хотим мы того или нет, нам приходится достичь изначально назначенной цели.
Вот, Кен.
Когда он пишет «искоренить дурную склонность», что имеется в виду?
Что значит «искоренить дурную склонность»?
Ну да.
Ну, когда приходим к таким состояниям, которые находятся под определенным влиянием, когда мы ненавидим какую-то из склонностей, какое-то свойство, и хотим избавиться от него. Избавиться настолько, что перестаем им пользоваться полностью. Осознание зла. Мы через осознание зла раскрываем какую-то склонность таким образом, что больше к ней не возвращаемся.
То есть как бы мы всегда говорим, главное ведь это намерение, то, что можно искоренить какую-то склонность полностью, скажем, скупость, что можно искоренить это свойство или поменять использование.
Не, использование.
Это называется искоренить.
Да, сама по себе склонность остается, но по отношению к чему она остается и по отношению к чему она исчезает.
То есть, как бы, я хочу понять, что такое дурная склонность, плохая. Что значит плохая склонность?
Ну, это только пока. Временно мы так делим их на хорошие и плохие. Все это нам необходимо. Совсем вместе этим мы приходим к окончательному исправлению. Но есть такие склонности, которые сопровождают нас в пути, а есть склонности, которые противоположны в пути, противоположны нам. Но это все как круг, колесо. Есть часть колеса, которая движется вперед, и есть часть точки, которая движется назад.
Вот воздействие окружения способно поменять на унаследованные какие-то свойства?
Я не думаю. Что ты имеешь в виду наследственные?
Ну, у человека есть разные склонности, он же рождается с ними, наследственные. Что-то, с чем он рождается?
Если это уже находится в его теле, в его таких базисных, основных склонностях, никто этого не сможет изменить. Это все равно, что Рабаш приводил пример с мышами и котами.
Ну да. А все-таки что может окружение поменять?
То, что не приходит со стороны самой природы. А то, что человек приобрел на протяжении своей жизни, так, разумеется, это он, да, может исправить с помощью окружения. И мы это видим. Мы это видим воочию, наблюдаем.
От.
Еще.
Ну.
Мне это важно, потому что я чувствую, какой подарок, что, чему мы удостоились, какой шанс нам предоставлен исправить человечество. И я хочу, чтобы мой сын тоже пошел бы в этом направлении. Другими словами, если Израиль будет только рушиться и рушиться, и дети не пойдут по нашему пути, не будет у них важности этого пути, тогда что? Что? Тогда вообще ничего не произойдет. Мы же хотим все-таки, чтобы это дошло до Творца.
Ты хочешь знать, насколько это от тебя все зависит?
Да, что я могу что-то сделать, что поможет, чтобы мой сын, чтобы мой ребенок продолжил тот же путь, как на мой путь, развивался бы с товарищами в нашем обществе.
Это зависит от воспитания. От того, насколько он будет видеть в тебе и в твоем окружении что-то более высокое, чем его жизнь, более уважаемое.
То есть
нет такой возможности, что он это вдруг оттолкнет, и воспитание, которое я пытаюсь ему дать, он не примет?
Смотря насколько он может это проверить, насколько он может это ценить.
Я могу контролировать как-то хоть в чем-то. Но. А, это план Творца.
Да, это план. План должен быть такой, что все, что важно тебе, и ты проверил и проверяешь, чтобы стало так же важно и сыновьям. Это передается поколение в поколение, от дедов к отцам, от отцов к сыновьям. Так и идет.
Иногда через отрицание, да? А иногда наоборот. Насколько у нас есть все-таки контроля по отношению к следующему поколению, если наши дети оттолкнут, reject, да, чтобы следовать по этому пути, насколько есть у нас контроль, потому что они это примут?
Это я не могу сказать. Насколько они примут это или оттолкнут это, это зависит от того, как они тебя видят. Ты должен показать
им
образ, чтобы они в чем-то захотели скопировать его.
Он спрашивает, как это их не оттолкнет, как это не приведет к тому, чтобы, наоборот, их как бы поощрять продвигаться.
все через воспитание, все через то, что он будет брать их с собой, не знаю, в поездке, будет им рассказывать, будет с ними разговаривать, ну, все, что можно.
Да.
Это очень важно. Ну, что здесь можно сказать? Все это очень важно. Я уверен, что кроме наследия, которое мы передаем генами, то, что есть у них, будет склонности, которые в определенном возрасте, в 3-4 года уже видно, к чему они склоняются. К чему склоняется ребенок, мы можем и увидеть, что можно изменить в нем. Но для этого нужно... Ну, тут нужно действовать, как сказано, воспитывая отрока по путям его. То есть это должно быть... Если это против его природы, его... такой основной природы, то это не поможет. Ничто не поможет. Даже если ты захочешь раздуть его разными, не знаю, примерами жизни музыки, литературы, если в нем этого нет, то нет, не захочет. Ладно, поговорим об этом еще. Главное это сохранять связь, беречь связь, чтобы сыновья были связаны с отцами. Вот это очень важно. Если этого не происходит, то это причина затем всем последующим бесчинствам, которые мы видим. Вы же видите, мы прошли какое-то поколение, когда родители были погружены в работы, занимались собой, войны. Что с детьми произошло? Разошлись в разные направления, куда угодно. Те дети, которым сейчас по 40-50. Ладно, дальше.
Вы всегда объясняете, что склонности и свойства не меняются. Их невозможно поменять, только их использование. А это намерение. Даже самая худшая склонность, если есть правильное намерение, то все нормально. Мой вопрос. И все-таки что так, что меняет тогда окружение? Если склонности не меняются, все эти внешние факторы, а что же все-таки окружение делает?
Окружение меняет результат. Да, влияет на результат.
Какой результат?
Смотря в каком направлении.
Ну вот есть у меня какая-то склонность, я не знаю, там, скупой, я не знаю, раздражительный. И вот это все не меняется.
Если он скупой, приведи его работать, чтобы он был ответственен за деньги.
Ну это нормально, но это же не меняется, он все равно останется скупым. То есть использование вот этим свойством, это то, что я сказал, намерение менять. То есть намерение-то меняет нам Творец.
Да.
Тогда что же делает окружение? Что оно меняет, если вообще меняет?
Окружение разворачивает его к тому, чтобы он обратился к Творцу и попросил изменений.
То есть окружение ничего не меняет, только помогает обратиться к Творцу, а тот меняет.
Да. Конечно, человек сам ничего не способен изменить.
Хорошо.
Дальше.
Хира хофшит.
Свобода выбора. Однако, когда мы смотрим на эти четыре фактора, мы видим, что хотя наши силы и слабые, чтобы противостоять первому фактору, то есть основе, вместе с тем у нас есть возможность и свобода выбора защитить себя от остальных трех факторов, в силу которых основа изменяется в частном, а иногда и в общей части, а именно посредством привычки, которая становится второй натурой, ну, как уже выяснилось выше.
Да.
То есть для нас главное увидеть, в каком окружении находимся мы. Вообще, среда, окружение. Это имеется в виду и телевизор, и книги, и товарищи, и вообще все. Каким образом мы можем измениться? И то же самое в отношении наших детей, наших внуков.
Тут
есть работа для каждого и на несколько поколений вперед. С одной стороны, воспитывая отрока по путям его, но с другой стороны, нужно беречь и как бы смотреть, чтобы он шел по пути постоянно, в каком-то направлении.